как самое дорогое, что случилось в ее пленной жизни. Комендант размахнулся и на этот раз ожег ее плеткой так, что она упала. Он пнул ее ногой и приказал утащить в соседнюю комнату. «Тебе сегодня капут», — сказал он вслед. Возможно, ей пришлось бы легче, если бы командиры отозвались о ней как-нибудь пренебрежительно. И как знать, тогда судьба ее в немецком плену сложилась бы не так тяжело. Вероятно, они тут же сами пожалели о своих словах, видя, как комендант озлился и исхлестал ее. Вряд ли они поняли, что Клаве эти слова помогли. Эти слова были как итог ее военной службы. Итог, потому что жить ей больше не хотелось. Хорошо было бы заснуть и не проснуться. Когда она открыла глаза, перед ней стояли капитан Насенко и старший лейтенант Демьяненко. В одной руке у Демьяненко была бутылка, в другой — огурец. В плену все сопоставляется и понимается мгновенно, без слов. «Предатель», — поняла Клава. Да он и не скрывал этого. Он подтвердил, что сегодня ее расстреляют, и стал рассказывать, как и когда он перешел к немцам. Капитан Насенко, ее нареченный муж, молчал. Костистое лицо его ничего не выражало, но обостренным своим чутьем Клава уловила в глазах его не жалость, а отстраненность, холодную, чужую. И она сразу увидела себя со стороны, так, как они видели ее сейчас. Изуродованную, страшную, безобразно растерзанную, лежащую на полу с раздвинутыми от боли ногами. Этот человек, которому она всегда нравилась, смотрел на нее взглядом, от которого вся ее женская суть возопила. Казалось, что уже ничто не могло поранить ее душу. Так ведь нет же, нашлась еще одна боль. Не кует тебя, так плющит тебя. От Демьяненко отвернулась, так вот на это напоролась, на такой взгляд Насенко. Со всех сторон обступила. Это длилось недолго, мгновение. Насенко притушил свой взгляд и стал рассказывать, как его допрашивали и сказали, что если он не откажется от Клавдии Вилор, то его расстреляют вместе с ней. Немцам стало известно, что у него есть жена и ребенок в Краснодаре, известно из допросов других курсантов. В конце концов, он не мог больше этого скрывать, отказываться, и сказал все как есть. Он не оправдывался перед Клавой, да и какое право она имела требовать, чтобы он не признавался. Почему он должен идти с ней под расстрел? Ради чего? Он не мог ни выручить ее, ни спасти. Но в ту минуту она не слышала никаких доводов. Она ненавидела их обоих и презирала их. «Спасайте, спасайте свою шкуру!» — кричала она, соединив этих двоих словами «предатели, изменники». Несправедливо, нечестно было называть капитана Насенко изменником, но она его ненавидела в этот момент сильнее, чем этого немецкого прихвостня Демьяненко. Лоб у Насенко стал белым, и глаза побелели от бешенства. «Спасибо!» — он поклонился. «Спасибо вам за все!» Взгляд его упал на плащ-палатку. «А это отдайте! Зачем вам от изменника?» Наутро опять допрос. Красные лица расплывались, что-то кричали, дышали в затылок. Она закрывала глаза, они не исчезали. Они покачивались, забирались под веки, в череп, и там стучали в виски. Слышался крик Демьяненко. Эта сволочь была самая активная у нас. Кто-то что-то шептал ей. Боль появлялась в разных местах. Клава кричала, соглашаясь на все, обещая, умоляя. Но как только боль отходила, она погружалась в молчание и лежала, стиснув зубы, ни на что не отзываясь. Так, ничего и не добившись, ее бросили во дворе, сказав, что завтра отвезут в Сталино и там скинут в один из шурфов. И как только это было решено, все круто изменилось. С ней вдруг стали все откровенны и спокойны. Она была приговорена. Она была выведена за ту незримую черту, за которой кончились все страхи. И ее собственные, и страхи этих людей — перед тем, что она могла кого-то выдать или пересказать, или передать их признание. Она была выведена из круга страстей человеческих. Никто не мог представить себе, что все эти слова и признания, которыми люди почему-то вдруг захотели поделиться с ней, как на исповеди, все они сохранятся, запечатленные в ее мозгу, и через несколько лет определят судьбу.